Спасибо. Выпуск новостей представила Анна Колчина. А я расскажу о погоде. На большей части европейской территории России погода меняется. Сегодня и в выходные дни в центральных областях Европейской России будет тепло и солнечно. При юго-западном ветре в субботу, например, днем воздух прогреется до плюс 6, плюс 11, а в воскресенье и до плюс 13 градусов. Однако ночи еще остаются холодными. На северо-западе региона в пятницу днем температура минус 1, плюс 4, в субботу и воскресенье плюс 3, плюс 9. В Санкт-Петербурге в пятницу небольшой снег, температура днем 0, плюс 2 градуса. В Москве в пятницу днем плюс 6, плюс 8, без осадков, ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире. Предстоящий российско-американский саммит, объем российских международных резервов, конфликт в российском хоккее завершен. Об этом мы поговорим в ближайшие полчаса на волнах радио «Свобода». А сейчас репортаж из Свердловской области. Там создался вполне предсказуемый юридический прецедент, связанный с так называемым материнским капиталом. Супружеская пара, ожидавшая третьего ребенка, произвела на свет тройню. В местном отделении пенсионного фонда родителей разочаровали. При определении суммы выплаты количество детей, рожденных единовременно, оказывается, значения не имеет. Семья из семи человек вынуждена жить в маленькой двухкомнатной квартире. Размера одного материнского капитала для приобретения нового жилья после рождения тройни не хватит. С подробностями екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Семья Курильских из города Асбеста Свердловской области после рождения тройни узнала, что материнский капитал в России на 3 не умножается. У них уже есть два взрослых сына-подростка. Когда стало известно про новую беременность, от ребенка решили не отказываться. Понадеялись на помощь государства и обещанный президентом материнский капитал. Родилась тройня – Егор, Игнат и Софья. Тут-то родители и столкнулись с законодательным казусом. Выяснилось, что деньги им полагаются только за одного ребенка. Точнее, за одни роды, за один родовой сертификат. Мама, Татьяна Курильская, теперь разводит руками.
Положено по закону, что один только сертификат. Неважно, хоть 10 детей, все равно один сертификат.
Три детских кроватки с трудом поместились в большей из двух имеющихся у курильских комнат. Старшим детям все чаще приходится ночевать у родственников и знакомых. О том, что будет, когда малыши начнут ходить, Татьяна и Сергей стараются не думать. Они мечтали продать свою небольшую двухкомнатную квартиру, добавить материнский капитал и купить дом в деревне. Заведующая пенсионным фондом города Асбеста Лидия Лебедкина курильских не обрадовала.
Право, еще раз подчеркиваю, возникает у мамы, а не у детей. Право на меры государственной поддержки. Поэтому вот эта сумма выплачивается только на одного ребенка из трех.
Впервые сертификаты на получение материнского капитала в Свердловской области вручали ровно год назад. Как потратить деньги, вопросов не возникало. Татьяна и Дмитрий Душины решили купить квартиру.
Ну, я думаю, что для молодой семьи самое актуальное – это, конечно, на жилье.
Старый домик у нас. Почти 90 лет ему.
2008 год объявлен в России годом семьи. На словах чиновники всех уровней за крепкие и многодетные семьи, говорит губернатор Свердловской области Эдуард Россель.
Одного года статистики недостаточно. Надо будет посмотреть 2008 год и 2009 год. Мы можем сказать, играет эту роль или нет, но я думаю, что она играет. Вот плюс к тому, что вторые дети появляются, еще 250 тысяч рублей.
На деле Татьяна Курильская сможет получить деньги только через 2 года. Материнский капитал сегодня – это 271 тысяча рублей. Как за это время вырастут цены на жилье, не может сказать никто. И уже сейчас ясно, что квартирный вопрос нужно решать другим способом. Курильские зарегистрированы в очереди для семей, претендующих на улучшение жилищных условий. Однако в Асбесте уже лет 10 не строят 4- и 5-комнатных квартир. В городе с 70-тысячным населением они просто не пользуются спросом. Скорее всего, говорит глава Асбестовского городского округа Валерий Белошейкин, курильским выделят дополнительную квартиру, но пока в бюджете на это нет денег.
К этой проблеме мы вернемся по истечению первого полугодия, когда будут известны данные по выполнению бюджета нашего муниципального образования.
Сергей и Татьяна Курильские сейчас очень надеются на помощь муниципалитета. Рождение Игната, Егора и Софьи – случай уникальный. Это первая тройня в Асбесте за 40 лет. Денис Каменщиков, Радио Свобода, Асбест, Екатеринбург.
Ну а сейчас переходим к главной теме утреннего эфира на волнах Радио Свобода. В одном из российских издательств готовится к выходу книга об избранном президенте России Дмитрии Медведеве. Автор книги, телеведущий и член Общественной палаты Николай Сванидзе. Политологи, критически относящиеся к Кремлю, тоже анализируют личность будущего российского лидера. Мы задаем слушателям Радио Свобода вопрос. Изменилось ли ваше отношение к Дмитрию Медведеву за последние месяцы? Пожалуйста, отвечайте нам. На пейджер можно прислать ответ. Номер пейджера 961-3333, код Москвы 495, абонент Радио Свобода. Вы можете также послать смс-сообщение с ответом на номер плюс 7-903-743-2801. Итак, повторяю вопрос. Изменилось ли ваше отношение к Дмитрию Медведеву за последние месяцы? Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Рядом со мной в студии Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Алексей.
Не пишут ли о Дмитрии Медведеве центральные российские газеты?
Ну, центральная российская газета под названием «Российская газета» сегодня публикует интервью с Николаем Сванидзе, как раз вот расспрашивая книги, его об этой книге. Так что, да, о Медведеве с Медведевым есть такая публикация. Вот она даже вынесена на первую половину издания. Ну, вот Николай Сванидзе рассказывал российской газете, как готовится издание, как родилась идея книги. Был такой вопрос, и каким увидел Николай Сванидзе Дмитрия Медведева. Умным человеком он его увидел, и, как говорит Николай Сванидзе, цитирую, ему было интересно, мне кажется, потому что он тоже думал над какими-то вещами, когда их за меня формулировал. Как мне показалось, ему было достаточно комфортно, мне тоже.
Я добавлю, извините, Валерия, что на интернет-сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru, опубликовано интервью нашего коллеги Данила Гальперовича с Николаем Сванидзе, и сегодня в программе «Время свободы» вы услышите эти материалы, как раз связанные с этой книгой.
Ну, а тема, которая нашла более широкое отражение в сегодняшних газетах, это судьбы малого бизнеса в России. «Время новостей», пишет, российские власти ради развития малого бизнеса обещают идти на самые радикальные меры, уведомительный порядок регистрации, отмену административных проверок и кассовых аппаратов. До сих пор подобного рода обещания оставались лишь словами, либо шагами, которые не давали никакого эффекта. У нового президента есть шанс изменить эту печальную бюрократическую традицию. Российская газета продолжает тему. Вчера в Тобольске прошло заседание Президиума Госсовета, посвященное проблемам малого бизнеса. Состоявшееся мероприятие стало зримым воплощением президентских полномочий избранного главы государства Дмитрия Медведева. Ведь еще 3 марта Владимир Путин возложил на него подготовку и проведение Президиумов Госсовета. И новый руководитель страны принялся осуществлять прорыв, о необходимости которого твердили бизнесмены.
Спасибо. Валерия Шабаева сегодня рассказывает о наиболее интересных публикациях на странице центральных российских газет. В Москве 7:15, и далее предлагаем вашему вниманию краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Южной Осетии заявили, что взрыв в Цхинвале был покушением на генпрокурора республики Теймураза Хугаева. Московский гарнизонный военный суд рассматривает вопрос о продлении срока ареста бывшему полковнику ФСБ Павлу Рягузову, обвиняемому в причастности к убийству Анны Политковской. Россия по-прежнему убеждена в нецелесообразности, размещения элементов американской ПРО в Польше и Чехии, заявил Сергей Лавров. США осудили преследование независимых журналистов в Белоруссии. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа. Сегодня в 14:07 на волнах Радио Свобода повтор программы «Российский час поверх барьеров». Майская ночь в Москве, эхо Суздальского фестиваля анимационного кино, новая экспозиция мемориальной квартиры Гумилева, выставка «Возрожденные документальные сокровища». Ведет программу Марина Тимашева. «Поверх барьеров. Российский час». 14:07 на волнах Радио Свобода. Далее в нашем эфире выпуск новостей спорта. Я начну его с сообщения о новом мировом рекорде в плавании. В Австралии Иван Салливан вернул себе мировой рекорд в заплыве на дистанции 50 метров вольным стилем. Австралиец улучшил результат француза Алена Бернара, показанный недавно на чемпионате Европы в Эйндховене. Улучшение на 0,9 секунды. Новый рекорд Салливана 21,41 секунды. Продолжается решающий отборочный турнир юношеского чемпионата Европы. Возраст футболистов до 17 лет. На втором групповом этапе турнира, который проходит в Израиле, сыграно 2 матча в группе 3. Это второй тур. Россия выиграла у Англии 3-2. С таким же счетом Франция победила Израиль. После 2 туров у Франции 4 очка. У Израиля и России по 3. У Англии 1 очко. 30 марта пройдут матчи Франция-Россия и Израиль-Англия. Напомню, что финальный турнир пройдет в Турции с 4 по 16 мая. В Ницце завершился традиционный шахматный турнир. У него была очень высокая 21-я категория Международной шахматной федерации. 12 сильнейших гроссмейстеров мира в каждом туре проводили по 2 партии, одну вслепую, а другую в так называемые быстрые шахматы. Итоговое положение после завершения всех туров. Левон Аронян из Армении выиграл этот турнир, набрав 14,5 очка. Магнус Карлсен, Владимир Крамник, Петр Лека и Веселин Топалов имеют по 12 очков, Вишанант, Василий Иванчук и Александр Морозевич по 11. На теннисном турнире серии «Мастерс» в Майами российский теннисист Марат Сафин опять проиграл в первом туре, уже несколько раз с ним такое случается в последнее время. Его соперник, американец Бобби Рейндерс, пробился в основную сетку турнира через квалификацию. Выиграл он у Сафина в 3 сетах 7-6, 4-6, 7-6. Рейндерс вновь сыграет с россиянином во 2-м круге. Его соперником будет Михаил Южный, который посеян под 11-м номером. Игорь Куницын, российский теннисист, еще один проиграл шведу Томасу Юхансону 6-4, 1-6, 2-6. В женской части программы россиянка Екатерина Бычкова обыграла канадку Стефани Дюбуа со счетом 6-3, 6-3. Теперь Бычкова сыграет с еще одной российской теннисисткой Верой Звонаревой. Алиса Клейбанова обыграла Ольгу Говорцову из Белоруссии. Анастасия Пивоварова уступила Айсу Гуями из Японии. Галина Воскобоева проиграла китаянке Джиченг, а Ярослава Шведова уступила Милагрос Секьери из Венесуэлы. Продолжается чемпионат мира по трековым велогонкам в Манчестере. В четверг разыграны 3 комплекта наград. У мужчин в командной гонке преследования победила сборная Великобритании, установив новый мировой рекорд – 3 минуты 56 и 322 секунды. Второе место у Дании, третье у Австралии. Еще в 2 видах сильнейшими стали велосипедисты Великобритании. Ребекка Ромеро победила в индивидуальной гонке преследования, опередив американку Сару Хаммер и Кэти Мактир из Австралии. В командном спринте сборная Великобритании победила. Второе место у команды Китая, третье у Германии. Главная хоккейная новость этого дня. В четверг в центральном офисе «Газпрома» состоялось подписание 3-летнего договора о сотрудничестве между Континентальной хоккейной лигой и Федерацией хоккея России. От КХЛ договор подписал член оргкомитета лиги Александр Медведев, от ФХР президент Федерации Владислав Третьяк. На пресс-конференции они заявили, что все разногласия теперь остались позади и уже ничего не мешает проведению чемпионата России в будущем году. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей спорта. А далее в утренней программе «Время свободы» еще один выпуск новостей, на этот раз из мира экономики. Слово Сергею Сининскому.
Государственное регулирование цен на некоторые продукты питания может быть введено лишь в отношении наиболее крупных компаний, доля которых на местном рынке превышает 15%. Как заявил в интервью агентству «Интерфакс» руководитель департамента Министерства экономического развития и торговли Павел Волков, механизмом такого регулирования может быть установление предельных как торговых надбавок, так и самих цен на отдельные продукты. Проект соответствующего закона, внесенного теперь на рассмотрение правительства, определяет несколько их видов. Хлеб, молоко, кефир, растительное и сливочное масло, мясо, куриные яйца, а также соль, сахар и чай. Предусматривается, что меры государственного регулирования цен на такие продукты могут вводиться на срок до 6 месяцев, и продлеваться он не будет. Объем международных резервов России за неделю с 14 по 21 марта увеличился на 100 миллионов долларов и составил 502,2 миллиарда, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами располагают две страны мира – Китай – 1,5 триллиона долларов и Япония – 1 триллион. Темпы роста экономики Соединенных Штатов в четвертом квартале прошлого года составили в пересчете на год 0,6%, свидетельствуют уточненные оценки Министерства торговли США. Это сразу в 8 раз меньше, чем в третьем квартале прошлого года, когда объем ВВП Соединенных Штатов, составляющий почти 14 триллионов долларов, увеличился на 4,9%. Рецессии в экономике в Соединенных Штатах считается нулевой, либо отрицательный ее рост в течение двух кварталов подряд. Предварительные оценки за первый квартал нынешнего года появятся в конце апреля.
Сергей Синицкий представил выпуск новостей экономики. Я дополню его рассказ сообщением о курсах валют. Официальный курс доллара 23 рубля 52 копейки, курс евро 37 рублей 8 копеек и, наконец, курс евро по отношению к доллару. На международных рынках евро стоит 1 доллар 58 центов. Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Очередной выпуск рубрики «Политика онлайн» посвящен предстоящему российско-американскому саммиту. Выпуск подготовил Кирилл Кобрин.
В среду стало известно, что президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш проведут 6 апреля переговоры в Сочи. Главы государств попытаются сблизить позиции по вопросу о разворачивании элементов американской системы противоракетной обороны в Центральной Европе. Оба президента – уходящие. Для них встреча в Сочи – возможность поставить эффектную точку в истории отношений в качестве глав государств. Вот о такой дипломатии на посошок пишет известный московский специалист по внешней политике России Федор Лукьянов на сайте Газета.ру. Название его статьи представляет собой игру слов. ПРО – образ компромисса.
Нежелание оставлять следующему главе государства хвосты в виде начатых и незаконченных проектов – стремление достойное. Но Путин и Буш находятся в разном положении. У российского президента, собственно, четких проектов-то и не было. Если считать таковым абстрактное повышение влияния страны в мире и внимание к ее позиции, то прогресс налицо. Требований добиться чего-то конкретного Кремлю не выдвигают. Общественное мнение удовлетворено общим изменением самоощущения и ни на что большее пока не претендует. Хозяин Белого дома о подобной непритязательности сограждан может только мечтать. Ослабление американского лидерства при Буше – предмет озабоченности всех кандидатов в президенты. Из масштабных начинаний первых лет нового века ни одно нельзя считать удавшимся или даже завершенным. И хотя система противоракетной обороны в Европе явно не то, о чем каждый американец думает с утра до вечера, масштабность замысла не позволяет подвесить его в промежуточном состоянии.
Федор Лукьянов не считает, что переговоры в Сочи станут положительным фактором в будущих американо-российских отношениях и как-то серьезно разрешат споры по поводу ПРО.
Типичное для межгосударственных отношений стремление разрешить фундаментальную проблему к какому-то политическому дедлайну может увести от ее сути. Если очистить ситуацию от дипломатических и риторических наслоений, вопрос, который стоит перед Москвой, заключается в следующем. Соглашаться ли в принципе на существование в будущем американской системы противоракетной обороны или занимать непримиримую позицию и не вступать в торг по деталям? Второй вариант базируется на логике, которая действовала в годы Холодной войны, однако трудно утверждать, что в новое время она более не действует. Как заметил в недавнем интервью министр иностранных дел России Сергей Лавров, в случае с ПРО существенны не намерения, а потенциал. Действительно, один радар и десяток противоракет урон российской обороноспособности не нанесут, о чем не устают твердить и в Вашингтоне, и в европейских столицах.
Автор статьи на сайте Газета.ру считает, что сама по себе идея американского противоракетного щита в Центральной Европе была дипломатически непродуктивной.
В основе договора по ПРО 1972 года, Вашингтон вышел из него в одностороннем порядке в 2001 году, лежал согласованный отказ СССР и США от попыток сделаться неуязвимыми для ответного ядерного удара. И это действительно служило краеугольным камнем стратегической стабильности. Говорить сегодня о гарантированном взаимном уничтожении, конечно, абсурдно, но при нынешнем уровне всеобщего недоверия в мире едва ли стоит ожидать, что великие державы, не состоящие в союзнических отношениях с Соединенными Штатами, с пониманием воспримут их аргументы об исключительно мирных намерениях при строительстве щита.
Все-таки главный вопрос таков. Стоит ли, сломя голову, пытаться разрешить противоречия именно сейчас? Может быть, лучше подождать полной смены политических команд в Москве и Вашингтоне? Федор Лукьянов пытается прогнозировать ситуацию в российско-американских отношениях после выборов президента в США.
Приход демократического президента может означать существенную корректировку отношения к ПРО. Отказ от проекта крайне маловероятен, однако возможен пересмотр конкретных планов, сроков и объемов финансирования.
Пишет на сайте Газета.ру известный московский специалист по международным отношениям Федор Лукьянов. А вот мнение американского эксперта по поводу грядущих переговоров Владимира Путина и Джорджа Буша. Говорит со-директор Центра российских исследований Гарвардского университета Маршал Голдман.
Ему будет трудно пойти на такой шаг, но если ему удастся добиться от Джорджа Буша неких уступок, скажем, согласия на присутствие российских наблюдателей в антиракетных центрах, которые позволят Путину сказать россиянам, что он теперь убежден в том, что система не представляет никакой угрозы интересам России, что, напротив, сотрудничая с США, мы сможем предотвратить возвращение к атмосфере, напоминающей времена холодной войны, в таком случае компромисс возможен. Готовность Буша встретиться с Путиным в последний раз в официальном качестве вполне понятна в контексте их длительных особых отношений. Я надеюсь, что во время этих переговоров также состоится встреча Джорджа Буша и Дмитрия Медведева, что Владимир Путин представит Бушу своего преемника. Если Медведев не появится на переговорах с Бушем, это будет плохим знаком. Я не сомневаюсь, что это будет рассматриваться в Вашингтоне как намерение Путина низвести президента Медведева до подсобной роли.
Мнение известного американского специалиста по российской политике Маршала Голдмана. Рубрика «Политика онлайн». Кирилл Коблев.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ближайшие полчаса мы поговорим о деятельности Национального фонда Израиля, о новой коллекции фильмов Атара и Асселиани на DVD и о том, что полноценный компьютер теперь может уместиться в клавиатуре. Кроме того, сегодня в 13 часов 7 минут на волнах Радио Свобода программа «Час прессы». Инцидент с принятием Рамзана Кадырова в ряды Союза журналистов России может стать началом дискуссии о том, какой должна быть идеология профессиональной журналистской организации. А разговор на эту тему поведут президент Ассоциации независимых региональных издателей Григорий Кунис, вице-президент гильдии издателей периодической печати Евгений Абов и обозреватель газеты «Московский комсомолец» Александр Минкин. Ведет программу Елена Рыковцева. Час прессы, 13 часов 7 минут. Сегодня на волнах Радио Свобода. Я напомню, что сегодня мы задаем нашим слушателям вопрос. Изменилось ли ваше отношение к Дмитрию Медведеву за последние месяцы? Вот один из ответов. Изменилось в худшую сторону, пишет госпожа Степанова. Не став еще президентом, он уже много наломал дров с неожиданной скоростью, а свои соцпрограммы откладывал на потом и возлагает на всяких росселей, которые этого выполнить не могут, ссылаясь на сроки. Ну и где же демографическая программа? Мы продолжаем получать ваши ответы. Пишите нам, мы ждем ваших ответов. В Москве 7 часов 30 минут. Далее на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Коротко о главных событиях к этому часу. Московский гарнизонный военный суд рассматривает вопрос о продлении срока ареста бывшему полковнику ФСБ Павлу Рягузову, обвиняемому в причастности к убийству журналистки Анны Политковской. Власти Южной Осетии заявили, что взрыв в Цхинвале был покушением на генпрокурора республики Теймура Зухугаева. По словам представителей южноосетинского правительства, рассматривается версия, по которой за терактом стоит официальный Тбилиси. Россия по-прежнему убеждена в нецелесообразности размещения элементов американской ПРО в Польше и Чехии, несмотря на новые предложения Вашингтона по этому вопросу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Генеральный секретарь НАТО Ябда Хопс-Хефер выразил надежду, что президент России Владимир Путин не будет прибегать к бесполезной риторике в адрес Запада на саммите в Бухаресте. В интервью британской газете Financial Times Схефер заявил, что ждет откровенного обмена мнениями между Путиным и лидерами стран НАТО на сессии Совета НАТО «Россия». Иракские власти 27 марта ввели в Багдаде трехдневный комендантский час, который продлится до 5 утра воскресенья. В Ираке несколько дней продолжается операция правительственных сил против шиитских боевиков. Северная Корея осуществила несколько пусков испытательных ракет малой дальности с западного побережья страны. Сообщается, что запуск был осуществлен в пятницу, другие подробности пока неизвестны. Генштаб Южнокорейской армии проверяет эти сообщения.
И несколько слов о том, как в эти дни погода может повлиять на здоровье. Погода на большей части европейской территории России в эти дни улучшается. Для большинства людей она будет вполне комфортной. Однако из-за роста атмосферного давления самочувствие метеозависимых людей может ухудшиться, прежде всего у тех, кто страдает гипертонией. В центре России дополнительным неблагоприятным фактором будут большие перепады температуры от дня к ночи и порой с переходом, как говорится, через ноль от минуса к плюсу. Не следует забывать и о синдроме весенней хронической усталости. Принимайте витамины, занимайтесь физкультурой и, пожалуйста, будьте особенно внимательны и осторожны по отношению к своему здоровью. Далее на волнах Радио Свобода мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В одном из российских издательств готовится к выходу книга об избранном президенте России Дмитрии Медведеве. Книга еще только пишется. С ее автором и телеведущим, членом Общественной палаты Николаем Сванидзе, беседовал мой коллега Данила Гальперович.
Автор, готовящийся к выходу в мае книги о Дмитрии Медведеве, Николай Сванидзе, рассказал Радио Свобода, как случилось, что он взялся за это нелегкое дело.
Родилась идея, я не знаю, в чьей голове, но мне позвонили из издательства «Амфора», которая со мной уже работала не первый год, там уже книжки издавались мои, и предложила написать книжку о Медведеве. Я согласился, но при условии, если он тоже согласится, потому что писать о нем без него мне казалось совершенно бесперспективным. Я вышел на него опосредованно, ему был задан вопрос от меня, готов ли он со мной сотрудничать в написании книжки о нем. Он быстро дал добро, и понеслась, это все было где-то конец февраля. И вот с тех пор мы несколько раз встречались, надо сказать, что он каждый раз, он уделяет много времени и относится к этому неформально. За что им благодарен, конечно.
Есть ли какие-то детали личного общения, особенности, что ли, которые вы можете уже подметить в этом человеке?
Что подметил? Знаете, он очень раскован. Без развязности. Взрослый, воспитанный человек, но он раскован. Он, я бы сказал, даже в известном смысле расслаблен. У него никаких нет каких-то там, не знаю, комплексов на собственный счет. Вот моя жена, у нее все-таки женский глаз, она подметила, что он привык нравиться. И для него это достаточно естественно. Он интересен, да, несомненно. Но насколько прямо вот тебя давит масштаб собеседника, это пока рано говорить. По-моему, ему нравится то, чем он занимается. Хотя он там в какой-то момент, у меня в тексте, я не помню, вошло это в текст этой публикации или нет, но он говорит о себе, что он не политическое животное. Но, по-моему, вкладывает в это выражение какой-то отрицательный смысл. Но, на мой взгляд, он как раз политическое животное в таком, в наиболее употребимом смысле этого слова. То есть, иначе говоря, он живет политикой. Ему это интересно. Для него это кайф, для него это драйв. Вот, по-моему, это есть. Но плюс к этому, конечно, он и чувствуется, что у него глаз загорается, когда заходит речь о каких-то вопросах, связанных с правом.
Медведев только что в Financial Times сказал, что успешные масс-медиа стали, раньше вообще ничего не продавалось, а тут вот сейчас у них капитализация страшная.
Вот насчет масс-медиа, у нас с Медведевым, конечно, вкус расходится, потому что он действительно меряет как бы качество масс-медиа уровнем их капитализации. Я ему задавал вопрос по свободе слова. Но у него позиция примерно такая, что сейчас они качественнее, чем были, а скоро вообще будет цифровое вещание, и тогда никакой контроль будет невозможен. Поэтому, на самом деле, сейчас напрасно все крыльями бьют. Вот, ну, это он так не говорит. Я очень грубо перевожу то, что он сказал, сокращая это. Но оставляя, в общем, смысл, что скоро вообще никакой контроль будет невозможен, потому что развивается цифровое вещание, развивается интернет, и дальше уже все, кто волнуется, смогут расслабиться.
По-вашему, он готов к президентству?
Трудно сказать. Не знаю. Готовится, так мы скажем. Усиленно готовится.
Какая доминантная, основная разница между Медведевым и Путиным?
Ну, просто разные они люди, и все. Они просто два абсолютно разных человека.
Николай Сванидзе о Владимире Путине и Дмитрии Медведеве. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Я напомню, что сегодня мы задаем нашим слушателям вопрос: изменилось ли ваше отношение к Дмитрию Медведеву за последние месяцы? Этот вопрос наш корреспондент Лада Леденева задала жителям Пятигорска.
Конечно, изменилось. Мы очень рады, что он у нас будет. Очень рады, потому что все, что мы видели, наблюдали, как он работал с Путиным Владимиром Владимировичем, оно и чувствовало, что именно он сможет заменить, потому что направление полностью идет как путинское. Нас это устраивает. Молодой человек, перспективный, грамотный. Во всяком случае, ни в сравнении ни с Жириновским, ни с Зюгановым. Зюганов — это прошлое, а Жириновский — это вообще даже не настоящий, никогда оно и не будет такое, слава богу.
Нет, не изменилось. Большим подозрением. Потому что говорится много, а делается мало. Также, поскольку он преемник Путина, Путин нам обещал диктатуру закона. Пока законности мы не видим. В стране творится бог знает что. Поскольку он его преемник, следует ожидать того же самого.
Ну нет, у меня как было к нему хорошее отношение, так и осталось. Он молодой, грамотный, перспективный. Потому что как бы Ельцин был, но вообще для нас никуда не годился. А Медведев, вот так, мне кажется, что... Я так думаю, что порядок будет.
Абсолютно ничего не изменилось, ничего хорошего нет. Та же самая компания, что при Ельцине были, это ставленник Путин, это его товарищ, они вместе из Ленинграда. А что они народу сделали? Ничего. Я проголосовал за коммуниста.
Нет, не изменилось. За него голосовала. Думаю, будет продолжать Путина дело. Мне кажется, честность, ум. Уже сейчас он общается вот с иностранными журналистами. Ну, мне нравится вообще он. Как человек нравится.
А я вообще к нему никак не отношусь. Просто никак не отношусь и все. А ничего не изменится, будет то же самое.
Нет, не изменилось. Положительное. Просто симпатичный. И политика его меня устраивает.
Ну, как сказать. Что мы узнаем за каких-то 2 месяца? Это вот пройдет полгода, год, тогда будем говорить. А сейчас... Что Путин делает, то и делает. Ну, это хорошо. Если так дальше будет, то спасибо ему.
Как было, так и есть. Ну, я считаю хорошим. Не знаю, просто молодой, быть президентом у нас. Еще он фактически не президент, не принимал присягу, ничего. Ну, я думаю, что он нам плохого ничего не сделает, так как и Путин.
Изменилось, потому что либеральный курс, который до этого провозглашался в нашей стране как единственный путь, является и его идеологией. Я не думал, что для него эта философия высказана, является господствующей, которую он провозгласил, о которой он открыто до выборов не говорит.
Нет, что нравится? Да все нравится. Нравится, что он будет как бы последователь Путина. То, что Путин выдвигал, все это он поддерживает и обещает, конечно. Ну, надеемся на лучшее.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, изменилось ли ваше отношение к Дмитрию Медведеву за последние месяцы. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вновь о Дмитрии Медведеве. Знаете ли вы, что он каждое утро начинает с просмотра интернета? Кроме того, в панораме высоких технологий разговор о том, что в клавиатуре удалось уместить полноценный компьютер, и к 2011 году аудиоплееры уйдут в прошлое. Новости высоких технологий представляет Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. 8 мая на общем собрании акционеров компании Google будет поставлен на голосование проект резолюции о защите свободы информации. В случае ее принятия от руководства Google потребуется разработать стратегию по обеспечению свободного доступа к информации для всех пользователей поисковой системы. О цензуре, реализуемой компанией Google, рассказывает Владимир Губайловский.
В проекте резолюции от компании Google требуется, чтобы она ни при каких обстоятельствах не предоставляла информацию о своих пользователях. Кроме того, компания не должна осуществлять цензуру по ключевым словам, даже если этого требуют власти страны, в которой работает Google. В тех случаях, когда компания вынуждена осуществлять цензуру, она должна давать пользователям объяснения. Сегодня Google цензурирует сообщения на территории Китая и некоторых арабских стран. Государственный секретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс уже заявила, что подобная практика недопустима.
Новости коротко. Избранный президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в интервью Financial Times сказал, что каждое утро начинает с просмотра интернета. Дмитрий Медведев сказал, что его утро начинается с чтения новостей. Он отметил: «Я смотрю сайты наших крупнейших телевизионных каналов. Я смотрю сайты крупнейших российских и зарубежных СМИ. Смотрю сайты тех российских средств массовой информации, часть из которых комплиментарно относится к властям, а часть находится в жесткой оппозиции». Дмитрий Медведев также заметил, что существует глобальный информационный поток, дающий гражданам России право на свободный доступ к информации. Американская компания CyberNet разработала компьютер, который полностью умещается в клавиатуре. Прямо в клавиатуру вмонтированы жесткий диск, DVD-привод и разъемы для подключения других устройств. Компьютер имеет полную функциональную оснащенность, но не имеет системного блока. Для того, чтобы пользоваться миниатюрным компьютером, разработанным CyberNet, достаточно приобрести монитор. Аналитическая компания Multimedia Intelligence опубликовала исследование, посвященное сервисам, предоставляемым мобильными телефонами. По мнению компании, к 2011 году половина моделей сотовых телефонов будет предоставлять пользователям возможность прослушивания музыкальных композиций. Компания считает, что музыкальные плееры уйдут в прошлое, поскольку их вытеснят мобильные телефоны.
Панораму высоких технологий представила Ольга Орлова. А мы переходим к сюжету, в котором высокие технологии также играют далеко не последнюю роль. В магазине «Библиоглобус» со своими поклонниками общался выдающийся кинорежиссер Атар Иосилиани. Эту встречу приурочили к выходу полной коллекции его фильмов на 19 видеодисках. Этим уникальным подарком слушатели и зрители обязаны компании «Cinema Prestige», рассказывает Марина Тимашева.
Огромный зал презентации магазина «Библиоглобус» был заполнен до отказа, причем вовсе даже не пожилыми киноведами, а молодыми людьми. По окончании встречи они активно покупали диски, кто по одному два, кто все 19, а потом с ценным приобретением толпились за автографами. Собрание сочинений Атары и Иосилиани издается впервые. В него вошли все полнометражные картины режиссера, а также документальные и студенческие его ленты. Фильмов «Апреля Чугун» прежде почти никто не видел. Да к тому же фильмы и интервью об Атаре и Иосилиани. Сам Иосилиани участвовал в работе над коллекцией. Более того, все фильмы озвучены одним голосом, его собственным. Иными словами, несколько недель он смотрел снятые им самим в разные годы фильмы, и я спросила, заметил ли Атар Иосилиани какие-то перемены в своем мировоззрении.
Когда мы были молоды, нам всем, ну, во всяком случае, мне и моим друзьям, очень хотелось, чтобы наконец-то человечество избавилось от гнета, от насилия, от кровопролитий, и чтобы наступила радость на этом свете, и чтобы раз и навсегда было покончено со всем этим мракобесием, которое сопутствовало человечеству всегда. Я стал комсомольцем, а папа сидел. Я даже маме сказал, что как мне стыдно за нашу семью, что это за безобразие. Мой папа царский офицер, как не стыдно. Мама мне ничего не говорила. Очень быстро я все понял. И уже делая мои первые работы в ВГИК, я уже делал их совсем по-другому. И ни в какое светлое будущее я уже не верил. Я просто знал, что человеческая природа ужасна. Человеческая природа опасна. Что человеческая природа так создана. И во веки веков. И не избавиться нам от тех греховных движений души, которые жизнь нашу сопутствует. И от заблуждений тоже не избавиться. Так сделан человек, так он создан. И мировоззрение мое изменилось раз и навсегда, и уже после этого не менялось.
Кажется, что фильмы Атары и Иосилиани вовсе не так отчаянны в оценке человеческой природы, как его речь. Но, выслушав его ответ на другой вопрос, откуда возникают идеи сценариев, вы легко снимете противоречия. Режиссер говорил о фильме «Пастораль».
Я хотел показать крестьян алчными, злобными, завистливыми, хапальщиками, музыкантов изощренными, утонченными, бездельниками, мерзкими. И потом, вдруг постепенно, когда я стал делать эту картину, то я им всем простил. Так. Вот и получилась такая картина. Вот.
Сначала снимал фильм про мерзких людей, но в процессе, так скажем, производства их простил. Так и получаются великие фильмы, как у Атары и Иосилиани. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 7 часов 45 минут. И далее в нашем эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Число жертв катастрофы украинского пограничного вертолета Ми-8 возросло до 13. США осудили преследование независимых журналистов в Белоруссии. Иракские власти 27 марта ввели в Багдаде трехдневный комендантский час. Министр обороны США Роберт Гейтс отдал приказ составить полную опись всего американского ядерного арсенала и сопутствующих материалов. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
В студии «Радио Свобода» ко мне вновь присоединилась Валерия Шабаева. Доброе утро еще раз, Валерия.
Доброе утро, Алексей.
Я вижу перед вами на странице газеты «Ведомости» выдающийся заголовок «Сомнительные кредиты Сбербанка». Сомнительность и Сбербанк. Две
да,
вещи.
Да, совершенно верно.
Совместные две вещи?
Вот выясняется, что совместные. Выяснилось это по данным Управления внутреннего аудита Сбербанка. Вот какие подробности. В ряде филиалов Сбербанка скомпрометировано более 50% кредитов физическим лицам. В двух московских отделениях в обход правил были выданы миллиарды рублей. Речь идет о Люблинском и Стромынском отделениях. Всего же с 2005 по 2007 год служба внутреннего контроля наблюдает постоянный рост и по количеству, и по сумме фактов выдачи кредитов по фиктивным документам. Это говорится в тезисах февральского выступления замдиректора управления внутреннего контроля, ревизии и аудита Сбербанка Чистякова, который он сделал на выездной коллегии банка. Центральная публикация на первой полосе газеты «Коммерсант» сегодня достаточно озорно озаглавлена «Клиентура ждет, не дождется месячных». В России появилась еще одна инвестиционная финансовая компания с признаками пирамиды. Экономический альянс обещает своим клиентам ежемесячную доходность от 7 до 14%. Таким образом, компания, у которой есть все необходимые для работы на российском фондовом рынке лицензии, идет на прямое нарушение законодательства. Участники рынка говорят об опасности экономического альянса для инвесторов. Об этом пишет газета «Коммерсант». Центральная же публикация на первой полосе газеты «Газета». По результатам совещания в Следственном комитете при прокуратуре старших помощников руководителей территориальных следственных управлений по безопасности, которое прошло с участием представителей МВД, ФСБ и Генпрокуратуры, в четверг было распространено заявление, напомнившее о временах холодной войны. Цитата. «После создания СКП его сотрудники стали одним из приоритетных направлений активизации действий западных спецслужб и террористических организаций. Кроме попыток вербовок сотрудников, ведется активная работа по их дискредитации через СМИ, а также некоторые правозащитные организации», отмечается в пресс-релизе. Газета-газета. Террор подкрался незаметно. Коммерсанты и «Известия» пишут о том, что в России стартует проект типовых храмов для спальных районов. Клуб православных меценатов, объединяющий предпринимателей среднего уровня, представил проект массового строительства быстро возводимых храмов по всей России. Они могут быть возведены за один день. Первые храмы будут построены на средства клуба. В дальнейшем финансировать массовое строительство должны будут сами общины. А православные меценаты окажут техническую помощь. «Известия» отмечают, что храмы будут стоить недешево. «Коммерсант» же пишет о том, что проект уже получил одобрение в Московской патриархии, однако отдельные священники заподозрили для коммерсантов в банальном желании заработать денег.
Спасибо. Прямо скажу, интересные новости представила сегодня Валерия Шабаева, увидев их на страницах центральных российских газет. Ну, а мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Повальные обыски в квартирах и офисах оппозиционных журналистов, проведенные в четверг в Минске. Ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза обсуждал эту тему с Ильей Рассоловым, координатором Белорусской социал-демократической партии «Громада» в России. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
С чего началась нынешняя волна массовых репрессий в Беларуси, напомните?
Ну, история долгая, и реально вот это обострение весеннее вылилось в то, что люди вышли 25 числа, традиционно отмечается День Белорусской Народной Республики, исторический день, День независимости Белоруссии. И вот люди вышли шариками, цветами для того, чтобы встретиться с друг другом. Две колонны было, а одну, в общем, колонну брутально, так скажем, мощно разогнали. Власть испугалась прежде всего того, что люди действительно консолидируются, люди выходят, несмотря на политические репрессии. Действительно, люди вышли. Почему? Потому что был и европейский марш, и был социальный марш до этого.
Их не разогнали.
Поэтому, в общем-то, реакция такая обостренная связана с тем, что сегодня отношения Соединенных Штатов и Белоруссии обостренные. Они критические. Беларусь добилась того, что уехали и послы, и, в общем-то, визы уже не выдаются. Европейцы тоже недовольны позицией Беларуси. И в тот диалог, который был на протяжении вот последнего месяца, а переговоры шли, Лукашенко налаживал мосты, в частности, в Евросоюзе уже думали, чтобы Беларусь так или иначе приласкать, так скажем. Но вот эта акция по разгону, она перечеркнула всю эту историю с налаживанием отношений.
Павел Шеремет, обозреватель Первого телеканала, напомнил причину сегодняшних облав.
Дело о мультиках – это просто повод для того, чтобы нанести массированный удар по независимым СМИ. Облавы на журналистов носят массовый характер. Арестовано на сегодняшний момент 5 человек. С некоторыми из журналистов до сих пор у нас нет связи. Белорусская ассоциация журналистов разыскивает их и в милиции, и в КГБ, но МВД официально отказалась от каких-либо комментариев, а КГБ отмалчивается.
Сергей Скребец, бывший депутат парламента Беларуси, организатор длящейся уже 18-й день политической голодовки с требованием освобождения политзаключенных и восстановления прав и свобод в стране, разочарован реакцией Запада.
Европа ищет тесного экономического и политического сотрудничества с режимом Лукашенко и закрывает глаза на нарушение прав и свобод. Это, в общем-то, видно, исходя из политики немецкого МИДа, в частности, посла Вайса в Беларуси. Также посольство Франции и Италии, которое открыто высказывается в поддержку и экономического, и политического режима Беларуси. Исходя из такого отношения Запада к действующему режиму, Лукашенко идет на продолжение репрессий и запугивания гражданского общества. То есть вместо того, чтобы освобождать политзаключенных, Козулина, Кима, Парсистевича, сейчас эта травля журналистов происходит независимо в телерадиоканалов. То есть это все происходит с благословения и с двойственной политики Европы. В то время, когда они заявляют, что это недопустимо, в то же время МИД и эти страны идут на сближение. Поэтому, на мой взгляд, так и происходит у нас в стране. Но, естественно, идет политическая поддержка России.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени». А мы переходим к рубрике «Истории Запада и Востока». Сегодня она на материале израильских событий. Говорят, что Ицхак Рабин, впервые став премьер-министром Израиля и ознакомившись с необходимыми секретными документами, заявил, что две организации в Израиле могут соперничать за звание самой секретной. Это Моссад и Национальный фонд Кахаль. Чем занимается Моссад, знают все. А значит, победил фонд, пошутил Ицхак Рабин. О Национальном фонде Израиля рассказывает наш корреспондент Равшан Гусейнов.
Считается, что каждая шутка содержит большую долю истины. Но фонд на самом деле просто остается в тени на фоне разрекламированных прессой Голливудом разведки Моссад и контрразведки Шембет. Согласно электронной еврейской энциклопедии Керен Каямет Ле-Исраэль, или сокращенно Кокаль, фонд сионистского движения для приобретения и освоения земли в Эрец-Исраэль, страны Израиль. Он был основан 29 декабря 1901 года на 5-м сионистском конгрессе в Базеле и около 20 лет оставался единственным финансовым органом сионистской организации, целью которой было создание еврейского государства в тогдашней Палестине. Сейчас ему принадлежит от 12 до 13% территории страны, причем земли эти, в отличие от всех остальных, не могут оспаривать ни палестинцы, ни соседние арабские страны, так как все они выкуплены на законных основаниях у прежних владельцев. Участки, скупаемые в то время, впоследствии определили карту Израиля при разделе Палестины в 1948 году, рассказывает заместитель президента фонда Игорь Ясинов.
Руководители сионистского движения поняли, что без финансового органа и без некого технического органа невозможно создать государство и невозможно продвигать сионизм. И что они сделали? Они создали фирму. Фирму с ограниченной ответственностью. Фонд под названием «Еврейский национальный фонд», и который должен был, собрав деньги, начать выкупать землю в Израиле, на выкупленной земле создавать еврейские поселения.
От кого же поступали те крупные суммы денег, на которые фонд скупал землю у палестинцев?
Со всех. На Украине, в России, в черте оседлости, бедные местечковые евреи собирали огромные деньги и посылали их сюда. По копейке давали. В доме стояла копилка. И было принято перед началом шаббата положить в нее одну копейку. И потом, раз в месяц, эти деньги отдавались. Представляете, есть у нас доказательства того, что люди везли эти деньги в Израиль, голодая при этом.
По уставу фонда, земля, приобретенная на его средства, действительно считается неотъемлемой собственностью всего еврейского народа. Поэтому эти участки не продаются, а лишь сдаются в аренду не более чем на 49 лет. После провозглашения государства Израиль основная деятельность Еврейского национального фонда была направлена на освоение уже приобретенных земель и на создание лесов. Стараниями фонда Израиль вскоре стал самой зеленой страной в регионе. А между тем история лесопосадок в Израиле начиналась весьма прозаически и по причинам достаточно далеким от экологии. Термин «зеленая черта», обозначающий границы Израиля, официально признанный мировым сообществом, также, по версии Игоря Ясинова, имеет отношение к деятельности фонда.
После войны 1967 года государство обратилось к Какалю с просьбой вдоль линии прекращения огня посадить деревья, кусты с целью, во-первых, защитить наши патрули от вражеских снайперов, сделать места, в которых наши смогут делать засады. Ну, Карен Каэмет сделал чуть больше. Он начал засаживать внутрь страны и засадил пустыни намного больше. И поэтому, когда самолеты ООН начали во время переговоров летать над Израилем, они вдруг увидели, есть некая часть зеленая от этой черты и налево, совершенно мертвая, желтая от этой черты направо. И тогда был введен термин «по зеленой черте». Разрешат нам засадить правее еще деревья, зеленая черта сдвинется. Кстати, у нас есть земля почти под Дамаском тоже.
В 1960 году Еврейский национальный фонд и правительство Израиля подписали соглашение об учреждении государственного земельного управления, уполномоченного распоряжаться всеми землями, принадлежащими государству и Еврейскому национальному фонду. Однако в настоящее время фонд судится с государством в одностороннем порядке, отменившим дискриминационный, по мнению многих, пункт устава, запрещающий пользование землями фонда неевреям. Игорь Ясинов утверждает, что фактическим критерием является лояльность государства Израиль вне зависимости от национальности или вероисповедования.
Все, кто либо являются евреями, потому что мы еврейский национальный фонд, либо служили в армии, полиции, либо каким-то другим образом помогали созданию и укреплению государства Израиль, имеют право пользоваться нашим имуществом, в том числе и землей.
Равшан Гусейнов для Радио Свобода, Израиль.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В следующем части поговорим о новых сведениях об убийстве Роберта Кеннеди, о том, что объем российских международных резервов растет, и о том, что завершен конфликт в российском хоккее. Итак, об этом в ближайшие полчаса на волнах Радио Свобода.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Президент Путин с самого начала сказал, что он будет строго придерживаться Конституции.
По словам Богданова, он поддержал инициативу принять в Союз журналистов.
15-минутный фильм, снятый правым голландским политиком Гейертом Вилдерсом, критикует...
Люди с бело-красно-белыми национальными флагами попытались пройти на площадь Якуба Колоса, однако Путин преградили сотрудники...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7305, 9535 и 17770. Свободный информационный.